Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Сегодня в нашей программе мы озвучим или, в общем, донесем до слушателя новость, которая пришла из нашего Домского собора. Дело в том, что теперь у органа Домского собора, если так можно сказать, новая начинка. Но об этих технических сторонах вопроса мы поговорим с главным органистом Домского собора Айгром Рейнисом, которого я приветствую в нашем эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, может быть, я, конечно, непрофессионально выразилась. Начинка. Потому что, знаете, как, может быть, неискушенный зритель думает, вот эти трубы, вот, значит, клавиши, ну, вот органист, конечно же, педали. А как это все работает, может, мы вообще-то до конца и не понимаем всю эту физику вопроса.
Да, ну вот орган начинается с воздуха. Да, как легкие для человека, так и для органа. Вот воздух, без воздуха ничего не звучит и ничего не начинается. Да. Так что это очень важно. И мотор, да, у нас, конечно, много моторов повсюду, да, тут. Но вот, вот мотор для органа – это что-то очень такое важное, поскольку вот в Домском соборе у нас очень большой орган, да, там очень много регистров и очень много труб, и надо как бы создать очень много воздуха. Так что для органа вот этот мотор очень мощный. И это довольно так трудно вот создать такого мотора, потому и мы очень рады, что в это время, когда вот все стоит на пандемии, да, сейчас удалось вот собрать вот деньги и вот создать такой мотор для нашего прекрасного органа. Вот мотор строили в Германии, и то, что интересно, что вот этот старый мотор, которого сейчас мы поменяли, работал больше, чем 90 лет. Да, и вот настало время вот поменять, потому что вот такие долгие года, конечно, это большое качество для такого мотора, который работает 90 лет.
А вообще, Айгар, а где такие моторы производят? Я не верю, что есть фабрика, которая производит исключительно моторы для органов. Это что-то эксклюзивное?
Ну, знаете, вот такая фабрика в Германии, да, там Лауков называется, специализируется на такие органные моторы. Так что есть, да, в Германии есть, там было еще другие такие органные фабрики, где создавали и трубы такие сложные конструкции, которые надо было. Так что есть, да. И специально вот эта фирма Лауков, самая лучшая, да, которая специализируется на это. И надо сказать, что этот старый мотор тоже был создан в этой фирме. Так что фирма уже работает уже более 100 лет. Да. Это. Но что интересно, вот в наши дни вот эта фирма уже не смогла создать такой мощный один мотор, да, так что сейчас вместо одного у нас два мотора, чтобы создать нужное количество воздуха, да, чтобы орган звучал опять полной, ну, полном звуке.
Айгар, а эти моторы, они уже установлены, и вы уже пробовали новый звук? Чувствовали его мощь или процесс еще продолжается?
Старый мотор тоже свою функцию все же делал, да, воздуха было достаточно, так что в звуке как бы такие, ну, звук тот же как бы, да. Но вот мы все время волновались, что один прекрасный день вот этот наш старый мотор выйдет из строя, и вот такого нового мотора создать за один день невозможно, да, эти новые моторы делались почти уже вот эта вся процедура, и прошло даже целый год, да, начали в предыдущем году, и вот сейчас уже они прибыли и уже поставлены на месте. Так что...
В общем, качество звука остается прежним, стандарт звука Домского собора остается прежним, лишь техническая начинка. Вот мы поменяли, и теперь живем спокойно. Знаем, что никаких ЧП не должно случиться, старый мотор свое отработал, а новый только начал свой путь.
Да, это так. Но что важно, что я уже говорил, что вот без мотора никак. Самый первый мотор у Валкера нашего органа был газовый мотор, так что уже с самого начала били вот мотор, потому что вот такой большой орган физически человек сам не может, да, там...
Накачать этот воздух,
накачать, да. Так что уже с самого начала нашего знаменитого органа уже был мотор газовый, но, конечно, это было очень дорого, там специально человек приходил, который вот это все, да, это дело, чтобы работал, да, это газовый мотор. Но сейчас уже, конечно, с 30-х годов уже электрический мотор, да, ну и пришло время поменять. И важно, что вот как бы наша музыкальная жизнь не прекращается сейчас из такой технического, да, вопроса, да, это мы очень рады, но жаль, что вот концерты не может, да, сейчас публика не может присутствовать тут, но будем надеяться. Да.
Конечно, жаль, Айгер, но вы находитесь в таких условиях все-таки, что сами в одиночку можете играть, разучивать какие-то новые интересующие вас программы, поэтому я хотела спросить вас, а что, какая музыка звучит за закрытыми дверями Домского собора? Что вы сейчас разучиваете, над чем вы сейчас работаете?
Да, не сидим на месте. Вот в это время, да, мы работаем вот с нашими юными композиторами Латвии и тоже с профессионалами, да. Вот в это время как бы были созданы 25 новых пьес для органа сейчас, 25. И мы работаем над премьерами этих произведений. Самый первый концерт в интернете, YouTube-канал, можно будет просмотреть и послушать 19 марта, когда произойдет премьера 15 наших новых композиторов. В прошлом году, в октябре, удалось вот сделать такую, как бы ознакомить вот наших новых композиторов из средних музыкальных школ, из музыкальной академии, присутствовать на месте в Домском соборе и как бы такую экскурсию сделать, чтобы вот наших композиторов ознакомить вот спецификой органа, да, и механикой, и с регистрами. Вот,
и вообще, вот, как писать музыку, да, для органа? Конечно, этому никто не научит. Да. Это же не просто ноты, которые наигрываешь потом на фортепиано. Здесь очень сложно технически, наверное, воплотить свою музыкальную идею.
Ну да, вот это удалось вот встретиться, и после этого, как бы, я не знаю, как сказать, но вот каждый сел за бумагу, да, или за музыкальные программы и начали вот писать, да, вот и сейчас мы получили вот 15 вот таких произведений, очень интересные, очень различные, да, и будем вот как бы состоится вот премьера этих произведений на Домском соборе. Вот по-латвийски, латышки, это Домсвет 8, да.
Домский собор вдохновляет?
Вдохновляет. Вот он, мы найдем, как бы работаем на том, чтобы Домский орган Домского собора вот как бы вдохновил наш композитор создать что-то новое. И я думаю, это получилось.
Мы будем слушать обязательно. И еще напомним перед концертом в эфире, конечно.
спасибо. Да, будем стараться и технически работать над тем, что все удалось прекрасно там.
Ну, хорошие новости из Домского собора. Действительно замечательные. Желаю успехов вам и долгой жизни новому мотору Домского органа. И, конечно, вот эта фраза «Домский собор вдохновляет», она касается не только композиторов, не только творческих людей, но и нас, слушателей, зрителей, посетителей собора. Он действительно вдохновляет. Он говорит и об истории долгой и разнообразной. И он дарит надежду на то, что и орган будет качественно звучать, и новые мелодии для органа будут появляться.
Да.
Вам тоже желаю вдохновения. С нами в эфире был главный органист Домского собора Айгар Рейнис. Поздравляю с новым мотором, с новым сердцем наш орган. И я думаю, что в середине марта, перед концертом молодых композиторов, мы поговорим поподробнее. Спасибо.
Спасибо большое.
Салона Ехимович. Прогулки по Риге с Ольгой Дорофеевой на Латвийском радио 4.
Привет всем, кто на волне Домской площади. Хочется весны не только в душе, но и на городских улицах. После снежной зимы весна вступает в свои права робко. Сугробы, снежное крошево, обледенелые дорожки многих улиц в прошлом удерживали горожан от прогулок в это переходное время. Но современная разнообразная снегоуборочная техника при четкой организации уборки улиц делает такие прогулки для удовольствия горожан возможными. И я приглашаю вас на приятный променад вдоль городского канала. В наши дни возможный в любое время года. Воздух здесь свежий, чистый, людей немного. По широким дорожкам прогуливаются в основном молодые мамы и папы с малышами. Подкармливают многочисленных уточек и голубей. Душевно играет на аккордеоне музыкант. Идиллия. Но так было не всегда. Ну, а что представлял собой городской канал, его окрестности и Рижские улицы каких-то 150 лет тому назад, будет этот рассказ. И, может быть, после этой виртуальной прогулки в прошлое в наше время покажется вам просто замечательным. Ранней весной в старину ни одну из рижских улиц невозможно было пересечь, не испачкавшись уличной грязью. В каком бы дорогом квартале эта улица ни находилась и какое бы изысканное общество там ни проживало. Весеннюю распутицу некоторые горожане старались и вовсе не выходить из домов, пережидая, пока сойдет снег. Снег был смешан с навозной жижей, что оставалось на улицах от домашних животных, и от экипажей, запряженных лошадьми. И вот к этому пахучему коктейлю добавлялись еще и кухонные отходы. Без угрызений совести горожане спокойно выливали их на улицы. Скромный пешеход постоянно рисковал попасть под струю нечистот, которые выплескивали из дверей и окон без всяких церемоний. Но так рассказывал рижский врач Отто Гон в описании Риги на рубеже 18 и 19 столетий. К тому же публичных туалетов в старинной Риге не существовало. Предположительно, первые публичные отхожие места в Европе появились в Париже, в Люксембургском саду и в саду Тюильри в конце XVIII века. А первые бесплатные туалеты-писсуары появились там же в 1820-х годах. По замечанию писателя Поль де Кока, они напоминали своим видом восточные минареты. Глухую стену этих тумб использовали для размещения афиш. Ну а вот женские общественные туалеты впервые появились тоже в Париже в конце 1850-х годов. В Риге же справлять естественную нужду на городских улицах дозволялось мужчинам вплоть до появления канализации, то есть до 1903 года. А с появлением общественных туалетов сначала на бульварах, потом в старом городе справлять нужду на улицах запретили. Но некоторые мужчины, видимо, не знают об этих переменах до сих пор. Кокетливые женщины, стремясь не замочить платье и не испачкать обувь, проявляли тогда на загаженных улицах чудеса эквилибристики. Они перепрыгивали с булыжника на булыжник, словно козочки, едва касаясь мостовой, приподнимали платье и не боялись показать прелестную ножку. По тем временам это было очень сексуально, а вот в современном городе таким не удивишь никого. Рижане на протяжении долгих столетий решали проблему мусора просто. Выбрасывали нечистоты и весь сор в реку или в городской ров. И весной, когда сходил снег, от рва, окружавшего город-крепость, исходил смрадный запах. Положительные изменения стали происходить с 1793 года. Тогда вырыли с двух сторон рва каналы и ввели большие шлюзы. Зловонная вода из канала стала поступать в Даугаву. С 1794 года в реке стали чистить городской ров. По утверждению врача Отто Гона, это способствовало сохранению здоровья здешних жителей. В начале XIX века нечистоты и падший скот, по свидетельству того же доктора, вывозили из города и зарывали в песочных горах. Но врач сетует на расточительность рижан и говорит, что могли бы сие обращать в хозяйственную пользу. Исследуя примеру жителей Парижа, Варшавы и Лондона, нужно было бы продавать многое из мусора. А еще ставить в пример жителей Страсбурга и Франкфурта на Майне, отдающих на откуп даже грязь с улиц. Получить представление о гигиене средневекового города можно в экспозиции Музея медицины, что расположен на улице Антониас. Содержание улиц в порядке и чистоте составляло постоянную заботу городских властей. Так было и в Риге, так было и есть во многих городах Европы. Уборкой улиц от грязи, нечистот и падшего скота в европейских городах занимались мусорщики. А в старинной Риге в течение многих столетий этим занимались помощники палача, и было их много. В XVIII веке более 50 человек. Они убирали городские улицы ночью. Рижанам в это время полагалось находиться в своих домах, ведь у города был статус крепости, и перемещаться в ночное время могли только по особому разрешению магистрата. Таким правом пользовались помощники палача. К середине XIX века должность палача была ликвидирована. Уборкой улицы стали заниматься дворники. Принимали на эту работу лишь благонадежных и трезвых. Они не только занимались уборкой, но и сотрудничали с полицией, сообщая обо всем, что им казалось подозрительным. Если бы жители старинной Риги могли заглянуть в наши с вами времена, то первое, что поразило бы их, это наши мусорники. По вещам, что выбрасывают, можно судить о том, как жили люди в ту или иную эпоху. Это четкий показатель достатка, избытка и нужд поколения. Вспомните, что вы видите у мусорных контейнеров, когда несете добавить свое ненужное. Огромное количество вещей выбрасывается. Такое не было возможно даже 60 лет назад. В прошлые времена всячески поощрялась бережливость. Одежду не выбрасывали, а перешивали или перелицовывали. И этим искусством владела почти каждая женщина послевоенного поколения и в Европе, и в бывшем Советском Союзе. Совсем поношенная одежда – к старьевщику. Сапоги в старину тоже не выбрасывали, несли к сапожнику. Но примеров много. Ну а бывший крепостной ров – кардинально преобразился во второй половине XIX века. И все благодаря мудрому замыслу рижских бургомистров. Они решили, что не надо засыпать ров полностью, как это сделали во многих старых европейских городах, а засыпать лишь частично, украсить его берега красивыми зелеными насаждениями и таким образом превратить бывший военный объект в живописную зону отдыха горожан. Эту приятную и ответственную задачу поручили архитекторам того времени. В результате возникло романтическое пространство, уникальная часть Риги, не похожая ни на какой другой город мира. И все благодаря стараниям и усилиям парковых архитекторов конца XIX и XX века. Последующие поколения поддерживали и поддерживают эту красоту, дополнили скульптурами. Одна из них – жеребенок, особенно любима рижской детворой многих поколений. А вот для экспозиции артефактов, изуродованных временем и размещенной на площадке перед прекрасным зданием Национальной оперы, на мой взгляд, нужно найти другое место. Всем весеннего настроения и приятной прогулки вдоль городского канала.
Well, I never meant to make you cry. Never meant to hurt you, baby. Never meant to make you cry. I just mess it all up, and now I feel so sad.
mistakes. I had to live with them all my life. I regret it every single day, and it cuts me like a knife. I just mess it all up, and now I feel so bad. My heart is bleeding, and I don't know what to say.
«28 февраля – день памяти Татьяны Надальяк. Журналист, писательница и, как ее называли подруги, человек с детскими глазами, солнечной улыбкой, ласковым голосом и приветливостью во все времена. В нашей программе Таня гостила в 2015 году, когда издала свою первую книгу «Азбука моей жизни». Давайте сегодня вновь услышим ее голос, послушаем отрывки из книги, которые позже, в 2017 году, озвучила актриса Рижского русского театра Татьяна Лукашенкова, и вспомним то интервью в эфире, когда Татьяна приглашала своих читателей на встречу, названную «Тайна Рижанки».
«Тайны Рижанки». Во-первых, это память о тех духах замечательных, которые когда-то любила вся страна. Во-вторых, это потому, что, на мой взгляд, действительно, рижанки – это женщины особенные. И я сама не коренная рижанка, и поэтому я точно знаю то, что всегда в прежние годы, когда была огромная страна, рижанки всегда воспринимались как женщины особо утонченные, рафинированные, интеллектуальные. И когда я стала жить в Риге постоянно, я поняла, что да, это так и есть. Я очень много делала интервью с рижанками, как журналист, самого разного уровня, самых разных возрастов с женщинами. И я поняла, что что-то есть в этом. И более того, это подтверждается даже биоэнергетическими особенностями почвы, на которой стоит город Рига. Когда-то профессор Картунова, когда я работала в журнале «Счастливые люди», она приходила к нам с картой страны и города, и она объясняла конкретными научными аргументами, почему так происходит, что в одном месте женщины, вообще люди красивые, умные, духовно совершенные, по крайней мере, стремящиеся к совершенству, а в другом месте пьяницы, люди, которые деградируют, ну и так далее. Разные параметры.
То есть земля, это сама земля наша
сама
дает,
земля
нам, возможность
дает нам возможность быть лучше. Поэтому не случайно очень много выдающихся имен, не только женских, и женских тоже, связано с Ригой.
Книга Татьяны Надальяк – это внимательное отношение к тем, кто ее окружал, и порой даже совсем к незнакомым людям.
Я до поры до времени читала книги в автобусе, а потом я отложила в один прекрасный день. Я больше никогда не беру книгу с собой. Я читаю книги в других, более комфортных условиях. Но я превращаюсь в глаза и уши не потому, что я подслушиваю, а потому, что я наблюдаю жизнь. Это автобусы наши, наши кафе, наши улицы, это энциклопедия нашей жизни.
Татьяна в своей книге говорит с нами, объясняя жизнь по алфавиту. На букву «К» у Тани слово «красота».
Красота. Скажу сразу, от выражения «красота спасет мир» у меня аллергия. Более того, меня пугает тот факт, что сегодня многие вокруг буквально помешаны на красоте и пускаются во все тяжкие ради приукрашивания себя любимых. Под эгидой красоты внедряется тотальный культ тела, которое, по сути, как новогоднюю елку, старательно прихорашивают и наряжают, не всегда придавая значение тому, что же за соки бродят там внутри. Я и сама всегда любила принарядиться и прифронтиться, что, по моему убеждению, подобает женщине и не лишает для мужчины, но превращать это в смысл жизни чрезмерно. Красота во всех проявлениях украшает мир бесспорно. Но сегодня он значительно больше нуждается в здравом смысле, в котором и надо искать спасение. Хотя лично для меня понятие спасения вообще имеет совершенно иной духовный смысл. Так что же с красотой? Предать анафеме? Конечно же, нет. Но все-таки, может быть, вдуматься в суть и соразмерить свои усилия с логикой жизни. При всей моей тельцовской любви ко всему красивому, я уверена, нет ничего материального в мире, что стоило бы возведения в культ. Стремление строгать и шлифовать себя до достижения неких эфемерных идеальных параметров лица и тела кажется мне патологическим. Красивая форма радует глаз, но она по-прежнему не определяет содержание. Я размышляю в том направлении, которое очень точно обозначил Николай Заболоцкий. Что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота? Или огонь, мерцающий в сосуде? Как цель выше красоты я ставлю гармонию, которая предполагает, если по Заболоцкому и огонь, и красивый сосуд, в котором он трепещет. По-моему, человек должен в равной мере стремиться к красоте мира и самого себя как его частички. Вот это необъемлющее стремление к красоте имеет смысл культивировать. Потому что оно включает и такие аспекты, как красота и чистота помыслов. Твердая установка на благообразие и красивый порядок везде и всюду. Невозможность мусорить на улице, пачкать, ломать и разбивать то, что нас окружает в городе и в природе. Недопустимость осквернять гармонию мира нецензурным словом и грубым действием. Человеку с внутренним устройством обязательно будет присуще желание выглядеть ухоженным, опрятным, эстетично одетым в рамках выбранного стиля и назначения. Внешняя красота человека сильна не миловидностью, а одухотворенностью. Мы знаем множество примеров, когда женщина или мужчина, созданные природой вопреки общепринятым канонам красоты, кажутся нам неотразимыми, особенно если слышишь их речь, рассуждения, видишь бесспорное проявление интеллекта, таланта, красоты души. Это говорит о том, что к красоте действительно можно и должно стремиться. Добро пожаловать в царство красоты. Только вход в него находится с другой стороны. А косметический салон – это лишь одна из многих его вотчин. Мысленно слышу, как кто-то скажет «Вот зануда!» и готова принять этот упрек. Всякому рассуждению свое время и свой час. Я пишу эту азбуку через год после того, как чудом выжила в ДТП. И мои оценки и мировоззрение существенно изменились, смесив порой полюса ценностей, став жестче, но, как мне кажется, точнее. Впрочем, я никому их не навязываю.
Татьяна родилась на Украине, высшее образование получила в Ленинграде, много лет жила на Чукотке, с 1992 года жила в Риге. Работала журналистом, редактором и главным редактором в различных журналах. «Ева и Адам», «Косметик Балтикум», «Счастливые люди», «Стиль жизни», «Люблю», «Вип-ланж». Публиковалась в газетах «Час», «Суббота», «Вести», «Бизнес-Балтия», где писала на самые разнообразные темы. С 2014 года она сконцентрировалась на творческой оценке пройденного жизненного пути, сделав его предметом свободного литературного творчества. Написала книгу «Азбука моей жизни», куда вошли самые важные для нее слова и понятия. Книга полюбилась друзьям, коллегам и читателям Татьяны. Каждый читатель нашел в ней важные для себя идеи и мысли. На подходе были новые литературные труды, которые все ждали с нетерпением, когда жизнь Татьяны трагически оборвалась. Была и одна история, вернее сказать, расследование Татьяны, которая могла бы стать книгой, но пока не стала.
Это история очень выдающейся женщины, которая, можно сказать, о ней была вундеркиндом образца 1764 года. Я не могу сказать, что я ее открыла, потому что имя этой женщины имело, ну, европейское звучание не просто, а очень громкое в свое время. Как говорится, все открытия лежат на поверхности. И я до сих пор в изумлении, почему никто никогда нигде не пишет об этой женщине, почему у нас такие имена и такие истории не служат для привлечения туристов в
нашу
страну.
Это
потому что это женщина наша, она рижанка, она родилась в Риге. Более того, эта женщина, она дочь того самого барона фон Фитингофа Отто, который за свои деньги построил нам театр наш русский. То есть, понимаете, мы знаем об этом человеке, но мы не знаем о его детях, одна из которых была, например, одной из любимых учениц Бетховена, и он посвятил ей свое произведение. Сын стал сенатором, а средняя дочка, было 5 детей в семье, вот средняя дочка, ее звали Варвара Юлиана, Юлия, выдали замуж за барона фон Крюденера из русских немцев. Он был дипломат, очень успешный, посланник в Венеции, потом в Копенгагене, ну и так далее. Ее выдали рано замуж. Она была совершенно уникальна. Она, представьте себе, в 3 года, она сама о себе потом вспоминала, она читала свободно на 2 языках, и, как она писала, овладела всеми красотами Евангелия и других знаний. Это в 3 года. В 7 лет ее взяли родители, единственную из всех детей, в путешествие по Европе, которое длилось 2 года. И она владела всеми европейскими языками, где они были.
Она настолько там блистала, но семья очень родовита. Предок, например, сподвижник Петра Великого, фельдмаршал Мених. Бабушка, прабабушка, вернее, была любимой фрейлиной Анны Иоанновны, регеншей младенца Иоанна Антоновича Убиенного, как мы знаем. То есть принимали на должном уровне почести их за границей. И поскольку девочка юная, она блистала красотой, знаниями, бойкостью, непринужденностью манер, она была любимицей всей Европы. Когда они ездили вот по разным странам, немецкие дворы посещали и гостили, ну, дворы такого уровня, откуда происходит императрица Екатерина II. И прочие дворы Европы, монархической на тот период, то в честь этой девочки не только ее родители устраивали специальные балы. Она общалась лично с Гёте. Не просто там «Здравствуй, девочка», а он общался с ней на уровне, потому что она в свои юные годы владела невероятными знаниями, глубокими, всесторонними. Философия, история были ее любимыми кругом ее чтения.
Это в те времена, когда,
это в общем, те времена. Женщины были необразованы. Это мы сейчас говорим «Дети Индиго». Вот вам, пожалуйста, это 18 век. Это была такая девочка. Она, конечно, несла себя очень гордо, она была преисполнена тщеславия, она отличалась откровенностью, она говорила открыто, что она чуть не в обморок падала от счастья, от радости, что ей такие почести на уровне королей, монархов. И понимаете, это тот случай вундеркинда, который не превратился во что-то.
Ну, не перерос свой талант.
Он не перерос свой талант, более того, он нарастал. Но она развивалась не только интеллектуально, но и физически. И в 15 лет, ну, то есть после этого путешествия, когда она приехала в их имение, а это нынешнее Алуксне, у нее был нервный срыв, потому что она без пьедестала не могла жить.
Конечно, в деревню приехала.
И она из этого замка Алуксне, тогда это Мариенбург, она приехала в Ригу и посещала все балы. Хотя рановато было выводить в свет, еще в эту пору не выводили, но она особый случай. И она не просто кружила головы мужчинам, она сводила их с ума, разбивала сердца. Короче, надо было выдавать замуж, и выдали замуж рано. Ну и выдали вот за этого барона Крюденера, он был дважды разведен, и проблема была в том, что он ее исключительность не признавал. А для нее это было важно. И она позволила себе такой поступок, который не очень был свойственен для тех лет. Она поделила с мужем детей, ему сын и дочь, и уехала в Париж. Она не развелась, он ей это позволил. Он до конца дней своих с ней поддерживал прекрасные отношения. Там все уникально в этой жизни. Все совершенно нестандартно.
Продолжаю перелистывать книгу Татьяны. Оказываюсь на букве «Р». И, конечно, здесь посвящение радио.
Радио. Хорошая штука радио. Сегодня, когда царствует интернет, этого так не оценишь, как довелось оценить радио мне в отсутствии других средств познания мира, если не считать книг. Так сложилось когда-то, что радио заняло неоценимое важное место в моей жизни и донесло до моего голодного восприятия подлинные сокровища культуры. Радио 21 века на такое просто не способно, хоть и намного превзошло технически своего предтечу. Ведь дело не в качестве звучания, а в том, о чем вещает этот источник звука. Особая моя признательность радио за передачи «Театр у микрофона». Благодаря этим потрясающим передачам я до сих пор узнаю по голосам Михаила Яншина и Ангелину Степанову, Марка Пруткина и Софью Гиацинтову, еще много других. Великое дело делало отечественное радиовещание, создавая аудиофонд выдающегося русского театрального искусства. Трансляция спектаклей МХАТа, театра имени Моссовета, Вахтанговского театра и других, как правило, приходилось на поздний вечер перед выходным днем. Мы укладывались в свои постели, выключали свет, чтобы полностью погрузиться в сюжет, в предлагаемые обстоятельства, и, замерев, слушали. Когда спектакль заканчивался, топали в ночных рубашках в театральный буфет на кухню пить чай с бабушкиными коржиками и делиться впечатлениями. Золотая пора моей жизни. Говоря на тему радио, замечу, что вышла замуж я за радиоинженера, чьей работой было обеспечение радиосвязи между самолетом и наземными службами аэропорта.
Первые пару месяцев своей северной эпопеи я работала на том же объекте, что и муж. И тут однажды радио стало для меня источником очень болезненных переживаний. На базе нашего аэропорта проходили учения военных самолетов-истребителей, на которых один из МИГов разбился, а его экипаж погиб. Мне пришлось присутствовать при расшифровке записи черного ящика, сохранившей последние слова командира. Это душераздирающее, но так спокойно произнесенное. «Прощайте, товарищи». Радиозапись голосов была большим увлечением и первой профессиональной работой в молодости отца моего мужа, Георгия Александровича Надальяка. Он был первым, кто записал на радио голос Константина Эдуардовича Циолковского в 1936 году. Осуществить это непростое дело с человеком, потерявшим слух, помогло близкое личное знакомство, дружба их семейств, живущих в соседних домах в Калуге. Эту запись Анатолий Иванович Лукьянов, приезжавший как-то в Ригу, чтобы рассказать о своей уникальной коллекции радиоголосов, назвал мне большой редкостью и удачей коллекционера. И мне было приятно узнать, что у него она есть. Великая вещь – радио.
Друзья помнят Татьяну Надальяк интеллигентной, чуткой, тонкой и мудрой женщиной. Она была настоящим профессионалом, красивой женщиной, любящей матерью и женой. Такой мы ее запомнили навсегда.
На волне воспоминаний.